Здравствуйте. Сегодня среда, 3 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому ВВС Украины в Миргороде. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Владимиру Зеленскому подумать о перемирии ради начала мирных переговоров. Александр Невзоров и его жена Лидия признаны в России экстремистским объединением. Также сегодня.
Я подал на Россию в 22-м году на государство России в ЕСПЧ. Я создам прецедент, когда я засужу эту нацистскую тупую страну.
Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно приговорен в России к 14 годам колонии по обвинению в пропаганде терроризма и распространении фейков про российскую армию. В результате сегодняшней российской атаки на Днепр погибли не менее 4 человек, еще 34 пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской администрации Сергей Лысак. По его словам, российская армия ударила по городу ракетами и беспилотниками. Среди раненых 14-летняя девочка, 11 пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 4 июля объявлено в Днепре днем траура по погибшим. Российские подразделения усиливают атаки на Покровском направлении в Донбассе. Проект Deep State зафиксировал некоторые их продвижения за последние сутки. И вот как в эфире радио Донбасс отреагировал на это офицер обороняющийся сейчас 39-й бригады ВСУ Сергей Цихоцкий.
Интенсивность боев очень-очень сильная, очень сильная. Значит, я скажу так, что то, что по сводкам Генштаба и вообще представить ситуацию на поле боя, ну, наверное, не было еще такого ни одного художественного фильма даже, чтобы показать весь этот ужас, кошмар, который творится. Но при этом враг успехов как такового, стратегического успеха, оперативно-стратегического успеха не имеет. Все вот эти продвижения, так, которые показывают Deep State, если они есть, да, я не хочу их комментировать, потому что мы слушаем только сводки Генштаба, значит, они подтверждаются только большим количеством убитых, ликвидированных оккупантов.
Это был офицер 39-й бригады ВСУ Сергей Цихоцкий. 1 июля один из российских так называемых Z-каналов опубликовал видео ракетного удара по военному аэродрому ВВС Украины в Миргороде. На видео видны разлетающиеся кассетные боеприпасы, которые поражают украинские самолеты Су-27. Министерство обороны России заявило, что в результате удара ракетами типа «Искандер-М» были уничтожены 5 истребителей, еще 2 самолета, которые находились на ремонте, были повреждены. Бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат написал в Фейсбуке, что в результате этого удара, цитата, «есть определенные потери, но совсем не такие, какие приписывают себе враг». Авиаэксперт Анатолий Храпчинский полагает, что на летном поле в Миргороде находились самолеты, которые не используются в боевых действиях, или их макеты. В то же время он признает, что у ВСУ есть проблемы с уничтожением российских разведывательных беспилотников, которые наводят ракеты на украинские военные цели.
Если были повреждены, то были повреждены, скорее всего, самолеты, которые находятся на, допустим, как донорские самолеты, из которых используются, либо нелетающие самолеты. Поэтому, в принципе, я же говорю, то есть это не является нанесением боевого ущерба, потому что, в принципе, эти самолеты не принимали участие в боевых действиях, а если они использовались как доноры какого-либо из, допустим, там, оборудования, то есть это не несет большие жертвы для, допустим, противоположных сил. Безусловно, есть проблематика в использовании беспилотных систем разведывательных российских, потому что, в принципе, после нанесения ударов по системам радиолокации российским, таким как там и контейнер, и подлет, и небо-М в Крыму, и уничтожение 2 самолетов А-50-х, Россия существенно потеряла возможность делать разведку воздушного пространства Украины, поэтому вынуждена использовать в активном режиме беспилотные системы. Мы видим это активное использование, и сейчас есть некоторые наработки по поводу того, чтобы, скажем так, уменьшить возможность присутствия таких беспилотников. Но как это новый вызов такой, поэтому сейчас происходит подбор более правильного решения. Мы видим, что и там используется уже и малая авиация, допустим, самолет самолета Як-52 поднимается при обнаружении разведывательных беспилотников. При этом тут следует обратить внимание, что классические системы противовоздушной обороны не работают против таких беспилотных систем, потому что это малозаметная и малоподвижная цель, не на больших скоростях она перемещается. Поэтому здесь нужно искать другие решения. В принципе, сейчас есть некоторые наработки в Украине, которые позволят решать эту проблему.
Это был авиаэксперт Анатолий Храпчинский, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне всего происходящего в Украине, побывавший в Киеве премьер-министр, председательствующий сейчас в ЕС Венгрии Виктор Орбан, предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня ради ускорения начала мирных переговоров.
Вопрос мира имеет первостепенное значение не только для Украины, но и для Европы. Эта война глубоко влияет на европейскую безопасность. Мы очень ценим те инициативы, которые президент Зеленский предпринял ради мира. Но они требуют времени, поскольку правила международной дипломатии медленные и сложные. Я попросил президента подумать о том, можем ли мы ускорить мирные переговоры, сначала заключив соглашение о прекращении огня.
Это был премьер Венгрии Виктор Орбан. Владимир Зеленский не стал публично комментировать эту инициативу Орбана, хотя она явно не отвечает условиям, на которых Украина готова вести мирные переговоры. Но, конечно, многие наблюдатели вспомнили, что, к примеру, совсем недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо говорил, что Россия не остановит боевые действия, даже если мирные переговоры начнутся, потому что якобы в 2022 году Киев Москву обманул.
Реалии на земле меняются. Меняются не в пользу киевского режима и его хозяев. Поэтому тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуации, когда каждое новое предложение отвергалось, и ситуация для украинского режима становилась все хуже и хуже. Мы сказали, мы будем всегда готовы к мирным переговорам. Но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Воинственной риторики добавил вчера и лидер Беларуси Александр Лукашенко, обвинивший Украину в концентрации войск на украинско-белорусской границе. Выступление Лукашенко состоялось на торжественном заседании, посвященном Дню независимости Беларуси. Впрочем, резкость слов Лукашенко могла объясняться присутствием в зале нового министра обороны России Андрея Белоусова.
Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащее, очень опасно во время боевых действий. Очень опасно. Мы проанализировали ситуацию, прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим. И как недавно отдельные мои друзья-журналисты в России говорили, что у Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтоник, он не будет рисовать никаких линий, ответ будет ужасным. Знаете, если кто-то приступит ту границу, на которой я служил, и хорошо знаю, что такое граница, я не просто хороший дальтоник, на меня навалится может куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким.
Говорил Александр Лукашенко. В целом же в Кремле сдержанно отреагировали на инициативу Виктора Орбана о перемирии. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предпочел сделать акцент на том факте, что позиция Венгрии по поводу войны в Украине отличается от позиции многих других стран Европы.
Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будет превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. А в этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны.
Это был Дмитрий Песков. В любом случае, подчеркивает депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский, позиция Виктора Орбана, несмотря на то, что с 1 июля он на полгода занял пост председателя Совета Европейского Союза, не отражает позицию ЕС в целом по поводу урегулирования вооруженного конфликта в Украине.
Эта позиция абсолютно противостоит позиции и вектору позиции европейских стран и европейских правительств. Это де-факто вопрос о замораживании той самой военной операции на границах, которые сейчас есть. Это то, что иногда мы слышим от определенных представителей политических элит, но эти политические элиты постоянно в маленьком меньшинстве. Мы это слышали от представителей некоторых социал-демократов, но даже собственная партия от них отмежевалась в Германии. Я думаю, что в данном случае Орбан представляет те самые, ну, скажем так, 15% правых радикалов, а он сейчас вот пытается организовать праворадикальную фракцию в Европейском парламенте. Не все правые радикалы хотят с ним на эту тему, именно по вопросам Украины, группироваться. Мы знаем, что очень многие, особенно, например, польские ультраконсерваторы, абсолютно проукраинскую позицию занимают. То есть здесь идет речь о представлении не даже национальных интересов его. В данном случае Песков там что-то там намудрил. Это представление интересов, ну, где-то 10-15% электората, который они завоевали вот на прошлых выборах. То есть замораживание конфликта, ну, а все остальное, типа, посмотрим, что будет дальше. Это не позиция Евросоюза, и она не будет этой позицией, несмотря на его функцию. Его функция в данном случае нерелевантна.
Мнение депутата Европейского парламента Сергея Лагодинского. Фрагмент его интервью в программе «Радио Свобода. Лицом к событию». Вы слушаете «Время свободы». Еще одна новость, которая вчера вечером привлекла всеобщее внимание. Октябрьский суд Петербурга признал журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением, запретив их деятельность в России. Юрист Алексей Пряничников написал в своем телеграм-канале, что в постановлении суда говорится об обращении в доход России принадлежащих супругам Невзоровым земельных участков, жилого дома, автомобиля и долей в компании. Невзоров, осудивший российскую агрессию против Украины и уехавший из России сразу после ее начала, признался, что испытывает облегчение по поводу этого судебного решения.
Так а у меня никакой особой реакции нет, потому что все это было заранее предопределено, заранее известно. Меня очень долго шантажировали нужным решением суда или ненужным решением суда, уговаривая сбавить, скажем так, полемический и публицистический накал того, что я пишу о России, но, как видите, на меня это никакого впечатления не произвело, на шантаж я не поддался. И не могу сказать, что я как-то вообще узнал что-то новое. Я догадываюсь, что я мешал непосредственно кремлевскому упырю и администрации президента, потому что мне удается довольно эффективно теперь уже почти одному разъяснять реальную роль преступления, беспредела, бессмысленности этой войны. Ну, а непосредственно формально донос написала некая Ярмаш, это проректор университета ленинградского. Это был, причем, такой монументальный донос сразу в виде экспертизы на много-много страниц. Честно говоря, понятно, что ведь в России сейчас живут либо те, кто испугался и молчит, либо те, кто надеются отсидеться, либо, ну, как бы совершенно реальные слуги режима. И ничего нового, ничего поразительного или удивительного в этом нет. Хочу сказать всем, кто сейчас дрожит, всем иммигрантам, всем оппозиционерам, всем, кто колеблется между тем, остаться ли самими собой, платить ли за свою свободу и достоинство дальше, или все-таки лечь под режим. Могу вам сказать, ребят, это абсолютно безболезненно и не страшно. Как раз испытываешь огромное чувство удовлетворения.
Это был Александр Невзоров.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Журналистка, бывшая телеведущая канала «Россия-1» Фарида Курбангалеева в конце июня была заочно арестована и объявлена Россией в международный розыск. В прошлую пятницу Курбангалеева была внесена в реестр так называемых иностранных агентов, а еще до этого внесена в список террористов и экстремистов. Курбангалеева тоже осудила российскую агрессию против Украины и сейчас живет за границей. О том, как изменилась ее жизнь после ее включения в списки террористов и иностранных агентов, Фарида Курбангалеева рассказала в интервью корреспонденту проекта «Радио Свобода» Идель Реалии Рамазану Алпауту.
Когда меня объявили террористом-экстремистом, то это сделало ФСБ. То есть их триггернуло интервью с легионером Алексеем Барановским. Я так понимаю, что такого они мне простить уже не могли. ФСБшники возбудили на меня уголовное дело. А Минюст — это совершенно другая организация, которая с ФСБ в принципе никак не соприкасается. Он уже отреагировал на действия ФСБ. То есть они увидели, что я объявлена в розыск, что на меня заведено уголовное дело, и тогда уже объявили меня иноагентом. Возможно, я стояла в какой-то очереди длинной, потому что на самом деле достойных людей, которые могут навесить этот ярлык, много. Но они меня, наверное, из хвоста этой очереди передвинули вот с самого начала, потому что, конечно, Минюст, он уже не мог игнорировать то, что ФСБ вот наградил меня такими почетными званиями. По какому принципу они отбирают людей в иноагенты? Как делается этот выбор, кто для них кажется более достойным этого звания, кто менее, я не знаю. В моей жизни ничего не изменилось, я продолжаю работать, и все эти статусы для меня не имеют никакого значения, потому что как они могут поменять что-то в моих взглядах, в моей точке зрения? Буквально пару человек из России, которые сейчас находятся внутри страны, выразили мне там соболезнования или сочувствие, или просто сказали «держись». Ну, какие-то слова поддержки, в общем. Из-за моего уголовного дела подавляющее большинство, даже несмотря на то, что с этими людьми, как мне казалось, мы довольно близки, никак на это не отреагировали. И я думаю, что люди, конечно, побаиваются именно того, что я террористка и экстремистка. Кстати, вот интересный момент. В принципе, на то, что я стала иноагентом, реагировал вообще народ гораздо более активно. Ну, то есть на терроризм была, конечно, реакция, да, то есть, в принципе, тоже немаленькая, но и на иноагентство она была еще больше. Меня вот это удивило. То есть, с одной стороны, наверное, это у всех на слуху вот это вот иноагент, иноагент, слово, которое имеет такое трагикомическое звучание. А с другой стороны, наверное, да, все-таки люди, которые находятся в России, боятся вообще что-либо мне писать, потому что им кажется, что, может быть, их звонки там прослушиваются, их сообщения, может быть, читаются, и любая связь со мной может казаться с их стороны опасной. И, как мне сказал мой адвокат, кстати, возможно, российские власти не случайно меня наградили именно террористической статьей, потому что она может усложнить жизнь человеку, например, в его перемещениях по миру. Понятно, что теперь список стран, куда я могу поехать, он сильно ограничен. Ну, в общем-то, это Евросоюз, все страны Евросоюза — это США, это Канада, Австралия, Южная Корея, Япония. По сути, все. Мне категорически не рекомендовано, а вообще, по большому счету, наверное, запрещено, можно сказать, ездить во все страны СНГ, в Турцию, в Юго-Восточную Азию, везде в Южную Америку, везде в Африку. Но даже если я путешествую в какую-то демократическую страну, у меня могут быть своего рода проблемы, потому что статья о терроризме, в отличие от дебильных статей о фейках или о дискредитации армии, есть в любом уголовном кодексе. И полицейские любой страны, даже самой демократической, когда он видит, что на меня заведено уголовное дело о терроризме, что я объявлена в розыск по обвинению в терроризме, он делает стойку. И он может начать меня проверять. То есть пока еще он там дойдет до того, что я политическая, да, что это дело политически мотивировано и так далее. Естественно, там никто меня не будет экстрадировать в России, но мне могут потрепать нервы. То есть я могу пережить там несколько неприятных часов. И вот мой адвокат считает, что даже таким образом российские власти пытаются испортить нам жизнь, создав вот такого рода проблемы. Ну, а если, конечно, такое задержание произойдет в какой-то стране дружественной России, тем более с которой у России есть какое-нибудь двустороннее соглашение о выдаче преступников, то здесь 100% будет речь идти об экстрадиции, поэтому категорически в такие страны мне ездить нельзя. И вообще, как мне сказали юристы, сейчас Россия предпринимает вот такие титанические усилия по возвращению таких, как я, по возвращению оппозиционных журналистов, активистов, политиков из-за границы. То есть она активно заключает какие-то договоры с разными дружественными ей странами и режимами о взаимной выдаче, о помощи в поимке преступников. Поэтому это на самом деле все серьезно. Я уже давно поняла, что люди, которые долго живут за границей, россияне, я имею в виду, они становятся радикальнее в том смысле, что они не видят положительного исхода для России даже в случае окончания этой войны. То есть если люди, которые находятся внутри России, склонны думать очень часто, что вот рухнет путинский режим, закончится война, и в России начнутся какие-то преобразования демократические, то вот такие, как я, понауехавшие эмигранты, они относятся очень часто к этому скептически. И я бы даже сказала зло и едко. И я здесь прям вот вижу какую-то закономерность на самом деле в этом. Я не знаю, на самом деле, может быть, вот такие, как я, эмигранты, да, политические, политэмигранты, мы переживаем тоже какой-то сбой оптики. Может быть, мы не правы, а правы те, кто верит в прекрасную Россию будущего. Но то, что чем дольше ты находишься вне России, тем больше ты таким образом радикализируешься, переставая давать России шанс на демократические перемены, на настоящую федерацию, на сохранение ее в нынешних существующих границах, на какую-то самостоятельность регионов. Вот это я абсолютно могу сказать точно, что такая вот корреляция существует, такая параллель есть.
Это была журналистка Фарида Курбангалеева, фрагмент ее интервью проекту «Радио Свобода» и «Дель Реалии». Ну а известный украинский журналист Дмитрий Гордон вчера был в России признан виновным в призывах к терроризму, в распространении так называемых фейков российской армии, в возбуждении ненависти и заочно приговорен к 14 годам колонии. Дмитрий Гордон известен как интервьюер, выпустивший более 1100 интервью с известными людьми, в том числе и из России. На его YouTube-канал подписаны больше 3 миллионов человек. И вот как Дмитрий Гордон в интервью телеканалу «Настоящее время» прокомментировал вынесенный ему в России приговор и собственный иск против Российской Федерации.
Мне живется очень хорошо, потому что дело наше правое, потому что я живу у себя в моей родной стране. Я родился в Киеве, в Украине, я всю жизнь там прожил. И я защищаю свою страну от варварской фашистской орды, которая напала на нас в 21 веке совершенно страшным образом. Мы занимались собой, своей страной, строительством, созиданием. Мы радовались, потому что Украина создана для радости, создана для счастья. А вдруг пришла какая-то фашистская Россия, которая сама не умеет жить и хочет, чтобы не жили и другие. Вот она пришла, она стала убивать украинцев, она разрушает наши города. Я не говорю уже о том, что она убивает сотни тысяч русских. Пускай русские разбираются с этим. Я говорю о том, что погибли сотни тысяч украинцев, разрушены города, разрушена инфраструктура. Это чистое варварство в 21 веке. И что я мог спокойно на это смотреть, наблюдать и ничего не говорить? Да я говорил о фашистской России, начиная с 2004 года. И продолжаю это делать сейчас. Когда я принял для себя решение говорить все об этой войне, не подбирая слов, а принял я это решение за 10 дней до начала войны, уже окончательно, потому что я до этого все говорил, но было понятно, что война уже в воздухе. И первое обращение в связи с войной я записал через 15 минут после ее начала, его посмотрели миллионы людей. Я отказался от страха, я не думаю даже о страхе. Страх присущ всем людям, но думать о нем — это признак людей слабых. Я не считаю себя таким, тем более, что за мной моя страна, за мной моя вера, за мной моя убежденность в том, что мы на правильном пути, и мы все равно победим. Я ни разу за все время полномасштабной агрессии не покидал Украину. Мне принципиально не хочется уезжать из своей страны, пока идет война. Я предпринимаю беспрецедентные меры безопасности, и мое государство обо мне заботится. Список стран, куда я могу поехать, очень невелик, потому что многие связаны с русскими двусторонними договорами, и меня могут просто выдать. Я, безусловно, буду перемещаться везде с охраной. Другого варианта даже нет. Я считал, что я жизнь знаю. Оказалось, что я жизнь не знаю совсем. Потому что многие светочи культуры, искусства, спорта, гениальные люди, самодостаточные, умные, продвинутые, все понимающие, казалось бы, оказались банальными рабами, заложниками ситуации, испортившими свои некрологи навсегда. То есть люди, которых мы считали, ах, какими людьми, которые были символами поколений, на которых мы ориентировались, оказались банальными, ничтожными личностями. Я после войны, когда все закончится, назову фамилии тех людей, которые все это время мне звонят, пишут, спрашивают, как я. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. По отношению ко мне русские задействовали самый большой комплекс мер за всю историю независимой Украины. Потому что иноагент в перечне экстремистов-террористов, 4 статьи уголовного дела, заочно арестован басманным судом, заочно осужден на 14 лет, еще и дважды объявлен в розыск. Дважды. Одного раза им показалось мало. Почему они это делают? Они, конечно, понимают, что они хотят меня достать. Достать, если не на территории Украины, то на территории других стран. То ли похитить, то ли чтобы кто-то меня выдал. Они играют в долгую. Я это понимаю. Это касается не только меня, но и всех, кто заочно осужден. Ну и лаптем им по рту. Я не собираюсь участвовать в несправедливых, глупых процессах. Но я подал, наверное, единственный из тех, против кого были задействованы такие сроки, я подал на Россию в 22-м году на государство Россия в ЕСПЧ. Мое дело принято к рассмотрению и рассматривается в приоритетном порядке. Я создам прецедент, когда я засужу эту нацистскую тупую страну.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».